Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть вторая.
Очень популярная тема сегодня. Многие люди говорят о Святом Духе, многие люди ищут какого-то особого переживания или особенного действия Святого Духа. И то, на чем мы остановились в прошлый раз, говорит о том, что очень часто, зачастую, в современном взгляде на действие Святого Духа, этот взгляд несколько сужается и ограничивается только какими-то сверхъестественными дарами Святого Духа. Чаще всего, если вы встретите людей или книгу, которая говорит о Святом Духе, если вы познакомитесь с церковью, которая имеет тему Святого Духа, одну из основных тем, чаще всего вы столкнетесь с тем, что люди говорят о каких-то некоторых, нескольких качествах или дарах Святого Духа. Чаще всего это дар иных языков, это дар чудотворения, это дар исцеления, может быть, дар пророчества еще. То есть вот эти четыре дара чаще всего вспоминаются, когда речь идет о Святом Духе. И мы будем о них говорить. Мы немножечко о даре иных языков сегодня поговорим, если у нас хватит времени. Но то, о чем мы говорили в прошлый раз, и на чем я хочу еще раз заострить наше с вами внимание, братья и сестры, это очень важно, нам крайне необходимо это понимать. Речь идет о том, что Дух Святой представляет собой гораздо больше, чем дар иных языков. Гораздо больше, чем дар исцеления. Гораздо больше, чем дар пророчества. Дух Святой представляет собой огромную панораму самых различных действий, которые Бог использовал и продолжает использовать и будет использовать на протяжении всего того времени, когда церковь существует здесь на земле. И нам это нужно понять. Это преступление. Когда мы сводим действие Святого Духа только к каким-то дарам, мы представляем его ущербным. Поэтому мы и делали такой обзор. Мы коснулись нескольких тем, о которых сказано в Священном Писании очень ясно. Первое действие Святого Духа – это возрождение. И мы говорили подробно о том, что возрождение – это основа вообще церкви, вообще всего того, что Бог делает. Процесса Божьего действия с человеком на земле сегодня. То есть, если мы не понимаем возрождение, если мы не понимаем, что основой действия Святого Духа является то, что Он входит в жизнь, оживляет сердце человека и возрождает его к новой жизни, и только после этого становится возможным все остальное, тогда мы не понимаем вообще Святого Духа, мы вообще не понимаем того, что происходит в сфере отношений Бог и человек. В возрождении мы говорили, несколько текстов приводили, Иоанна 3 глава, 1 Коринфянам 12 глава. Кроме возрождения, есть еще важное действие – это утешение детей Божьих. Иоанна 14:16, Иисус Христос говорит: «Я умолил Отца, и даст вам другого утешителя, и да пребудет с вами вовек». Вторая функция Духа Святого или Его действие сегодня – это не только возрождение, но и утешение верующих. Это реальность, которую нам нужно постигать. Это реальность, которая доступна каждому человеку, который действительно рожден от Бога. То есть мы можем даже вот в этих обстоятельствах, когда вокруг все бушует, когда впереди не видно низги, не видно надежды, у нас почва под ногами шатается, верующие люди могут иметь утешение. И причина этого утешения или носителем этого утешения является Дух Святой. Мы говорили в прошлый раз, как это происходит. Третье – это способность понимать Слово. Дух Святой не только возрождает, Он не только утешает нас, Он еще делает нас способными понимать то, что Бог говорит через Священное Писание. И мы говорили о том, как это происходит, когда человек подчиняется Иисусу Христу, подчиняется Его Слову и готов подчиниться Его действиям. Четвертое действие Святого Духа сегодня – это освящение человека, это плоды Святого Духа. Опять-таки, я только повторяю то, о чем мы говорили в прошлый раз, поэтому я не останавливаюсь подробно на этих качествах. Что это такое? Это та реальность, которую Дух Святой, взаимодействуя с нашим Духом, производит в нашей жизни. Смотрите, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. на таковых нет закона. То есть речь идет о том, что Бог дарует человеку способность измерять жизнь атмосферой неба. Божий мир и Божья любовь, и Божья радость, и Божье долготерпение, они наполняют сердце христианина, и они делают его способными жить в этом мире не так, как атмосфера мира диктует, а так, как атмосфера неба производит, то, что производит она в его сердце, и то, что происходит в жизни действительно рожденного свыше человека. На таковых нет закона написано. Пятое действие Святого Духа – это способность свидетельствовать. Опять-таки, мы говорили об этом в прошлый раз. Когда Иисус Христос уходил с земли, перед тем, как Ему уйти с земли, Он сказал такие слова ученикам. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, Самарии и даже до края земли». То есть речь идет о следующем. Можно по-разному свидетельствовать. Можно свидетельствовать тогда, когда оказали на нас давление, каким-то образом мотивировали нас и сказали, пристыдили нас и сказали, какой ты нехороший человек, что ты не говоришь людям о том, что они погибают. И вы после этого, скрипя сердцем, выходите на улицу или подходите к соседу и каким-то образом выцеживаете из своих уст несколько слов об Иисусе Христе. То, о чем говорит здесь Иисус Христос, это совершенно другое. Это то, о чем Он говорил к самарянке. Помните, когда Он обращался к ней и говорит, я дам тебе воду. Эта вода, которая будет в тебе, она станет в тебе источником воды, текущей в жизнь вечную. То есть речь идет о том, что Бог дает нам способность, понимая Его, ценя Его, живя им, переживать или ощущать это настолько, до такой степени, что мы будем, знаете, применять усилия для того, чтобы не распространять это влияние. То есть речь идет о том, что это влияние, оно обязательно будет распространяться из сердца верующего человека. Это то, о чем говорил Иисус Христос. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». И мы это видим прекрасно во второй главе Деяний апостолов, когда так и произошло. Первое действие Святого Духа, которое проявилось через апостолов, они потом совершали чудеса, они потом исцеляли больных, они потом воскрешали мертвых даже. Но первое действие, которое было произведено через апостолов, это обращение 3000 человек в Иерусалиме. Итак, мы уже говорили о пяти действиях Святого Духа. Я уже говорил в прошлый раз о том, что существует такое мнение среди некоторых церквей, что баптисты, мол, не верят в Святого Духа. Всякий человек, который верит в Библию, он не может не верить вот в эти действия Святого Духа, без которых жизнь наша сегодня невозможна. Жизнь любого верующего человека немыслима без этих качеств, без этих действий. Итак, у нас есть еще несколько важнейших качеств действия Святого Духа, о которых мы сегодня поговорим. Во-первых, мы будем говорить о шестом действии, это крещение в тело Христово. Об этом много говорят. Очень многие люди на разных уровнях. Вы помните, когда мы говорили о истории возникновения пятидесятнического движения, мы упоминали следующее, что возникло это движение от искусственно принятой концепции того, что человек, обратившись к Богу, должен обязательно иметь еще второе переживание. И они были разные. Если вы помните, некоторые говорили о втором переживании, как о том, что человек, как Весли, известный богослов и миссионер, он учил так, что человек обратился, и потом он проживет, мучаясь в своем хождении за Христом, побеждая и падая, и потом у него будет второе переживание, так Весли говорит. Это второе переживание поднимет его на уровень безгрешной жизни. Потом некоторые люди учили о том, что второе переживание связано со служением. То есть человек каким-то образом трудится, не получается, опять трудится ревностно, опять в пассивности находится. И потом входит в какую-то точку, где он имеет второе переживание, какое-то особое действие Святого Духа и выходит на уровень полного посвящения служения Богу. Потом появились люди, которые стали говорить о том, что вот это второе переживание, это оказывается, так они назвали, крещение Святым Духом. То есть человек покаялся, потом он живет, будучи покаявшимся, но не крещенным Святым Духом. И потом что-то происходит, Дух Святой крестит его. И он, значит, продолжает жить уже совершенно другой жизнью. Вот. И здесь представили или предложили еще одну идею, что вот когда вот это второе переживание крещения Духом Святым происходит, то оно обязательно выражается, или знаком того, что он крещен Святым Духом, должно быть говорение на иных языках. Это я примерно вам рассказал динамику, эволюцию этого понятия, то есть его не было. Потом предложили, что должно быть второе переживание. Потом вложили в него другой смысл, потом вложили третий смысл, и потом в конце концов получилось то, что у нас сегодня имеется – пятидесятничество. Это очень интересно наблюдать и правильно понимать. Необходимо правильно понимать, что это такое, для того, чтобы нам с вами выработать правильное отношение к этому явлению. Итак, когда мы посмотрим на крещение Духом Святым, мы можем точно сказать, что на страницах Священного Писания нигде нет учения о том, что крещение Святым Духом – это второе переживание, которое должно быть в жизни христианина. Да, у нас есть несколько ситуаций, когда люди переживали крещение Духом Святым после своего обращения. Но мы сейчас посмотрим и коснемся этих ситуаций. Каждая из этих ситуаций была уникальной, и для этого были свои причины. Давайте сначала посмотрим на то, что говорил Иисус Христос, или точнее сказано об Иисусе Христе. Когда Иоанн Креститель находился у Иордана и крестил людей, которые приходили к нему, он, между прочим, между своими темами проповеди сказал следующие слова. Матфея 3 глава 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, но он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Об этом же самом написано в Марка 1 глава 8 стих, Луки 3 глава 16 стих, Иоанна 1 глава 33 стих. То есть это событие, которое было очень значительным, и его каждый евангелист передал. И оно говорило о многом. Оно говорило о важном обстоятельстве, которое Иисус Христос будет делать. Посмотрите, здесь сказано о двух крещениях. Смотрите, Матфея 3 глава. Мы прочитали 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Посмотри, в одном тексте говорится об огне два раза. То есть речь идет о том, что первая часть, вот те, которые будут собраны в житницу, эти крещены Духом Святым. А те, которые написано солома, они будут сожжены огнем неугасимым. То есть Иоанн Креститель сразу же объяснил смысл того, что здесь сказано. Мне и так давно звонит один человек, представляется такой-то, такой-то, из такой-то пятидесятнической церкви. «Алексей Алексеевич, вы подождите, перед тем, как вы будете проповедовать на крещение Святым Духом, обязательно выслушайте меня, я вам расскажу, что такое крещение Духом Святым и огнем». Существует очень много разных теорий. Кстати, мне не нужно было рассказывать то, что он хотел рассказать, потому что я уже прочитал их десяток различных теорий, подобных той, которую предлагал этот человек. Дело в том, что люди имеют какой-то опыт, имеют какое-то переживание. Я с одним человеком беседовал, и мы пришли к нему, с ним к ясному пониманию, что Библия не учит о тех иных языках, которые он практикует. И он согласился со мной. Но потом говорит, ну я-то это переживаю. Возникает простая арифметика. Смотрите, есть Писание, которое не говорит о том, что этот человек пытается представить как доктрину. Но у него, кроме Писания, есть опыт, его личный опыт, который он переживает каждый день, может быть, или периодически переживает. Смотрите, что получается. Человек берет и осознанно вполне, в той ситуации, когда он знает, что Священное Писание так не говорит, он берет свой опыт и ставит его в основание для своей доктрины, которую он хочет оправдать свои действия и оправдать действия других людей, которые точно так же поступают. Вот это же самая ситуация наблюдается с крещением Святым Духом. Вот почему мы постоянно обращаем внимание на этот вопрос. Библия и только Библия должна быть нашим основанием. Как только мы чуть-чуть отошли от Священного Писания, мы сразу попали в хаос мнений. Мы сразу попали в различные течения, которые вынесут нас. Сегодня одно течение сильнее, завтра другое течение сильнее и так далее. И мы будем полностью в воле вот этих каких-то сил, которые будут действовать извне. Вот почему мы постоянно говорим о том, что нам нужно научиться понимать Писание, видеть его картину, что оно учит, чтобы абсолютно каждое наше действие, каждое наше учение, каждая доктрина, каждое движение, которое возникает внутри нас, оно было основано, было базировано на позиции Священного Писания. Итак, мы говорим о том, что Иисус Христос, сказано о нем, что он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Иоанна, 1 глава. Иисус Христос возвращается к этим словам в последний день своего присутствия на земле. Он обращается к ученикам и говорит в 5 стихе, «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Откройте, пожалуйста, эти стихи Деяния апостолов, 1 глава. Смотрите, что сказано здесь. 4 стих. «И собрав их, повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Они слышали о том, что что-то должно произойти. Они слышали это еще от Иоанна Крестителя. Они слышали из уст самого Христа. И теперь он объявляет им, вот сейчас произойдет. Он говорит, вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Не сказано о том, что будете крещены Духом Святым и огнем. Не сказано. Сказано о том, что будете крещены Духом Святым. Почему? Потому что огнем будет крестить он тех, которые пойдут в огонь неугасимый. Здесь речь идет только об одном крещении, о крещении Святым Духом. Следующее. В принципе, вот эти тексты, которые я сегодня привожу, это единственные тексты, которые говорят о крещении Духом Святым, которые имеют вот это слово «крещение Святым Духом». Первое мы прочитали, это тогда, когда Иоанн Креститель провозгласил. Второе, вот здесь в Деянии апостолов Иисус Христос говорит. И есть третий текст. Третий текст, который записан в первом послании Коринфянам, в 12 главе, 13 стихом. Больше о крещении Святым Духом нет ни одного упоминания в Священном Писании. То есть мы на основании, если мы хотим иметь учение о крещении Святым Духом, нам нужно его иметь только на основании вот этих трех инцидентов или трех упоминаний. Слова Иоанна Крестителя, слова Иисуса Христа в Деянии апостолов и слова апостола Павла в 1 Коринфянам. Апостол Павел в наивысшей степени, наиболее ясно представляет эту тему. Посмотрите, что он говорит. 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Посмотрите, если Иоанн Креститель обещал что-то, Иисус Христос обещал что-то, потом что-то произошло, и потом проходит время, и апостол Павел объясняет то, что произошло. Скажите, логично предположить, что речь идет об одном и том же. Что речь идет о том факте, который назван одним термином, который имеет дело с одной и той же группой людей, вращается вокруг одних и тех же событий. То есть для того, чтобы предположить, что крещение Духом Святым – это что-то другое, для этого нужно это другое придумать и вложить сюда. То есть в Библии другого учения нет. В Библии есть учение о том, что крещение Духом Святым – это погружение в тело. То есть погружение в Церковь Иисуса Христа. Посмотри, как ясно здесь говорит апостол Павел. «Ибо все мы, верующие люди, одним Духом, Святым Духом, крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». То есть апостол Павел представляет очень ясное учение того, что происходит. Он говорит о том, что Дух Святой до Дня Пятидесятницы выполнял ряд различных функций. Мы уже говорили о том, что он возрождал, он имеет способ или свойство возрождать людей. Больше того, он утешал людей. Мы знаем, что люди, которые знали Бога, они утешались под действием Духа Святого. Возьмите хотя бы Симеона, возьмите Анну, которые встречали Иисуса Христа. Это были ветхозаветные праведники. И они знали, что такое утешение от Духа Святого. И многие-многие другие. И так далее. Все вот те качества или действия Святого Духа, они были присущи тому времени. Но было одно действие, которое не было известно до Дня Пятидесятницы. Это действие не было известно по одной причине. Потому что до Дня Пятидесятницы не было церкви. Церковь не существовала. Поэтому Дух Святой, возрождая, освобождая, утешая, обличая, вместе с этим Дух Святой не выполнял одной функции. Функции, которую Он стал выполнять только после того, когда была создана церковь. Это погружение людей в церковь. Таким образом, когда мы говорим о крещении Духом Святым, очень ясное учение, что крещение и принадлежность к церкви – это две нераздельные вещи. Это истины, которые невозможно разделить. Дело в том, что когда апостол Павел писал об этом в Коринф, у него были причины, почему он писал. Дело в том, что церковь в Коринфе была разрываема или раздираема различными проблемами. Одна из самых ярких проблем, которую мы встречаем сразу же в первой главе послания Коринфянам, это различные группировки. То есть внутри церкви возникали разделения. Одни говорили, что они принадлежат Кифе, другие говорили, что они принадлежат Павлу, третьи говорили, что они за Аполлоса, четвертые вообще представляли себя очень духовными, говорили, что я Христов и так далее. То есть внутри церкви возникало разделение. И одна из причин, почему апостол Павел говорил здесь о крещении Святым Духом, он им объяснял, что если вы верующий человек, если вы действительно возрождены Богом, то вы когда-то пережили момент, когда Бог погрузил вас в церковь, в одно тело, и вам никуда от него не деться. Христианство и принадлежность к церкви – две неразделимые вещи. То есть, если Дух Святой действует в сердце человека, то этот Дух касается человека таким образом, что он становится частью тела Иисуса Христа. Я хотел бы привести еще один текст, который говорит нам о том, когда это происходит. Посмотрите, Ефесянам 1 глава 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Посмотрите, когда происходит это запечатляющее действие Святого Духа? Оно происходит в момент, когда мы услышали Слово и когда мы уверовали в Него. И вот тогда написано «запечатлены». То есть нигде, ни в каком месте вы не найдете учение о том, что придя к Иисусу Христу, испытав Его действие, потом постарайтесь еще жить так, чтобы потом вы крестились Святым Духом. Это абсолютно придумано, этого абсолютно нет в Священном Писании. И те люди, которые пропагандируют или провозглашают эту теорию, они основываются на чьих-то мнениях, на собственном переживании, но ни в коем случае не на Священном Писании. Это нужно очень ясно понимать. Правда, люди приходят и говорят, ну а как же вот чудеса происходят, как же вот такие действия происходят. Ну о чудесах мы в прошлый раз говорили, я вам приводил этот документ из исследование или расследование, которое производила компания NBC в отношении деятельности Бенни Хина. Очень-очень много тех чудес, которые там происходят, они просто выдуманы, их нет. Их просто придумали. Это массовый психоз, который происходит. Хотя действительно я не исключаю того, что Бог сегодня делает чудеса. Но эти чудеса, которые Бог делает, абсолютно не зависят от их пророков. Эти чудеса, которые Бог делает сам тогда, когда Он избирает, когда Он видит нужным, необходимым. Вот почему мы сегодня не приказываем Богу действовать, а просим. Апостол Петр и апостол Иоанн могли сказать, они входят в храм, видят человека, сидящего хромого от рождения матери, они не говорят, ну, может быть, ты сегодня исцелишься. Мы попросим Бога, и, может быть, ты сегодня исцелишься. Нет, они так не говорят. У них было право, апостольское право, инициировать чудо. Они посмотрели на него и говорят: серебра и золота нет у нас, но что имею, то даю. Встань и ходи. И он встал и пошел. Это то, что действительно Бог делает сегодня. Он делает сегодня это по своему изволению, тогда, когда он это считает нужным. И он использует разных людей и разные обстоятельства. Это абсолютно не та ситуация, которую представляют сегодня люди, настаивающие на крещении Духом Святым, как на втором переживании. Итак, мы говорили о шестом действии Святого Духа, крещении в тело Христово. Я хочу сказать, что вот эта последовательность, первое, второе, ничего не имеет общего с какой-то иерархией. То есть мы можем поставить одно вперед или другое вперед. Они абсолютно все или каждый из них обладает равной ценностью. Следующее действие – это исполнение Святым Духом. Дело в том, что крещение Духом Святым и исполнение Духом Святым – два разных факта, которые представлены разными терминами на страницах Священного Писания. Посмотрите Ефесянам 5 глава с 18 стиха. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Некоторые люди, говоря о крещении Духом Святым, подразумевают исполнение Духом Святым. Нам нужно придерживаться правильной терминологии для того, чтобы понимать, о чем идет речь. Посмотрите, крещение Духом Святым – это присоединение к церкви, которое Бог производит, погружая человека в соединение с телом Христовым, с церковью. Исполнение Духом Святым – это тогда, когда этот рожденный свыше человек подчиняет себя действию Святого Духа. Когда он погружается в действие Святого Духа, когда он наполняет свое сознание, свое сердце, свою волю, свой внутренний мир действием Святого Духа. Посмотри, нигде никогда не сказано, чтобы мы крестились Духом Святым. Но здесь явное повеление, очень ясное повеление о том, чтобы мы исполнялись им. Я хочу несколько слов сказать об этой разнице. Дело в том, что крещение Духом Святым – это то, что делает Бог, то, что происходит независимо от нас, то, что происходит тогда, когда мы обращаемся к Нему, и Бог нас берет, и Он сразу помещает в тело Христово. Это не так, что когда мы каемся, мы осознаем: «Господи, присоедини меня к телу Христову». Когда мы каемся, мы осознаем, что я грешник, и я нуждаюсь в Спасителе. Вот это то, что я понимаю. Я делаю шаг, я простираю свое желание, свою волю, свое стремление к Богу. Я простираю эту волю, и Бог, принимая меня, погружает меня в свое тело, погружает меня в церковь. Но когда мы говорим об исполнении Духом Святым, мы говорим о осознанном действии. То есть речь идет о духовном опыте определенном. Этот духовный опыт интересно представлен здесь. Посмотрите, не упивайтесь вином. Речь идет о том, что люди для того, чтобы достичь определенного состояния радости, утешения, успокоения, они принимали спиртные напитки. И принимая спиртные напитки, они становились под контроль вот этого действия этого интоксикации, то есть то вещество, которое они принимали в свой организм, оно каким-то образом приводило их в состояние, когда оно их контролировало. Апостол Павел обращается к людям и говорит: вам нужно жить под другим контролем. Вам нужно сознательно, посмотрите, слово «исполняйтесь» – это повелительное наклонение. То есть Бог сегодня повелевает каждому из нас, сидящему здесь, каждому человеку, который читает Библию. Бог повелевает сегодня нам с вами – исполняйтесь Духом. То есть речь идет о том, что каждый из нас должен сделать сознательный шаг для того, чтобы подчинить себя действию Святого Духа. Каким образом это происходит? Апостол Павел приводит здесь четыре характеристики, четыре деепричастия здесь в этом отрывке, которые говорят о том, что происходит тогда, когда человек исполняется Святым Духом. Каким образом это происходит? Посмотрите, первое, в 19 стихе мы встречаем, он говорит, назидая самих себя. То есть исполнение Святым Духом, наше подчинение Ему, наше погружение в действие Святого Духа происходит тогда, когда мы назидаем друг друга. Когда это Слово Божие оказывает на нас действие, когда псалмы, которые мы поем, когда славословие, которое мы произносим, когда песнопение, которое мы воспеваем, когда они, их смысл, их содержимое назидают нас. То есть это духовный возраст определенный, то есть это погружение в Божий мир, в мир Божьего Слова, в мир Божьей истины, в мир Божьей мудрости, в мир Божьего научения. Назидание. Это первое действие исполнения Святым Духом. Если люди говорят, что они исполняются Святым Духом, но при этом они занимаются какими-то странными вещами, о которых здесь не сказано. Посмотри, нигде не написано, что исполняясь Святым Духом, люди будут падать и дергаться в конвульсиях. Не написано так. Нигде не написано, что исполняясь Святым Духом, они будут говорить на иных языках. Даже нигде не написано, что они в транс какой-то входить будут, то есть в экстатическое состояние. Кстати, очень-очень многие люди посещают харизматические или пятидесятнические церкви по одной простой причине, потому что они попробовали экстаза немножко. Их влечет туда. Их влечет туда почему? Потому что адреналин поднимается в крови. А когда адреналин в крови поднимается, сердце бьется чаще, чувство особое человек переживает. Во многих разных ситуациях это происходит. Вот почему людей тянет в различные подобные ситуации. Вот почему сегодня это так популярно. Но тот факт, что это так популярно, не говорит о том, что это истина. Священное Писание говорит о том, что при исполнении Святым Духом люди будут назидать друг друга. Первое качество. Второе. Посмотрите, «Пая и воспевая в сердцах ваших Господа». То есть речь идет о том, что вот это действие Святого Духа, когда мы в своем сердце, мы приходим в церковь, или мы сидим дома, или вы едете на работу, или вы сталкиваетесь, смотрите новости, видите то, что происходит. И когда вы на все вот это можете реагировать так, что вы в сердце своем можете воздать славу Богу. И это действительно человеку самому по себе невозможно сделать. Ему нужно подчиниться Святому Духу. Ему нужно увидеть этот мир с точки зрения Святого Духа, иначе он не сможет благодарить, иначе он не сможет воспевать, иначе он не сможет петь Богу. Кстати, очень многие верующие, которые, так скажем, сторонятся или уходят от вот этого злоупотребления, эмоционального злоупотребления действием Святого Духа, они уходят в другую крайность. Они вообще не знают, что значит петь, что значит воздать славу Богу. Они чаще похожи на таких христиан, которые угрюмые. Они думают, что христианство – это значит, нужно быть насупленным. Вот тогда ты их верующий. А если ты улыбаешься, какой же ты верующий? Если тебе радостно, если у тебя душа поет, не, это что-то не так. Вот мы должны сесть вот так вот, чтобы мы были один в один, и чтобы на наших глазах, на нашем лице был отпечаток вот этот, знаете, подавленности, отпечаток серости, отпечаток сектантства. Так многие люди воспринимают христианство. Но оно не таким представляется здесь. Исполняйтесь Духом, радуйтесь в Боге, поя и воспевая Ему. То есть речь идет о том, переживание, об определенном переживании сердца, когда мы сознательно, видя то, что происходит вокруг, мы сознательно можем посмотреть на Бога и сказать: «Господи, Ты достоин славы. Господи, я это вижу. Господи, я вижу Твою славу в том, что я сегодня поднялся с постели. Я вижу Твою славу в том, что мир этот еще существует, и Ты еще его не разрушил. Я вижу Твою славу, что Ты продолжаешь спасать еще грешников. Я вижу Твою славу, что Ты продолжаешь действовать через Твое Слово» и так далее. Вот это то, что мы с вами должны научиться видеть, и не только видеть, а радоваться этому. Славить Бога за это. Действительно говорить Богу об этом. Здесь еще есть следующее качество. Благодаря всегда за все Бога Отца. Вы очень часто сталкивались, наверное, каждый из вас, я думаю, сталкивались с таким понятием неблагодарных людей. когда вы сделали что-то доброе человеку, и когда человек в ответ на это доброе, насупив голову, повесив голову с насупленным таким выражением лица, просто отвернулся и никак не прореагировал. Неприятно, да? Но потом вы встретитесь с ним, поговорите, и он скажет: «О, я в душе благодарил, я очень сильно благодарен в душе». Ну, это неплохо, что очень сильно благодарен в душе, но когда улыбнешься и скажешь еще о своей благодарности, немножко лучше выглядит. Так, да? Так вот, это то, о чем здесь говорится. Исполняйтесь Духом. Это реальность действия Божьего, действия Святого Духа сегодня в нашей жизни, когда мы можем сказать: «Господи, я Тебя благодарю». Даже тогда, когда нам трудно. Смотрите, здесь не зря подчеркнуто: благодаря всегда и за все Бога Отца. Опять-таки, это невозможно без действия Святого Духа. Посмотрите, мы уже перечислили так много колоссальных действий Духа Святого. Действий, без которого люди не могут прожить. Мы говорили уже о том, что свести Святого Духа только к говорению на иных языках или к пророчеству, это значит очень и очень неправильную картину его представить. Посмотрите, речь идет об исполнении. Но мы перечислили только три идеи причастия. Только три качества, которые сопровождают исполнение Святым Духом. Есть еще одно, четвертое. Посмотрите, 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это повиновение объясняется дальше. Откройте, пожалуйста, Ефесянам 5 главу. 5 глава послания к Ефесянам. С 21 стиха, где апостол Павел говорит о исполнении Духом Святым, об одном из качеств исполнения Святым Духом. Точно так, как мы не можем назидать друг друга без действия Святого Духа. Точно так, как мы не можем воспевать в сердцах наших славу Господу без действия Святого Духа. Точно так, как мы не можем благодарить всегда и за все Бога без действия Святого Духа. Вот точно так повиновение друг другу невозможно без Святого Духа. Это реальность, в которой мы сегодня с вами живем, братья и сестры. Вот это та сфера нашего практического познания действия Святого Духа. Заговорить на ином языке много ума не надо. Это известный факт. Один из институтов в Соединенных Штатах лет 20 тому назад провел этот анализ, и они изучили феномен говорения на иных языках или экстатического говорения. Вот, и они пришли к выводу, что это поведение людей, которому они учатся. Это определенное состояние мозга в экстатическом положении, когда человек может эти вещи выдавать. Причем в самых различных деноминациях, возьмите, язычники говорят на языках, мусульмане говорят на языках, люди, которые... Мормоны, свидетели Иеговы, среди них есть группы, которые говорят на иных языках. То есть люди абсолютно различных теорий, вероучений и так далее, они сегодня практикуют вот этот экстатический спич или экстатическое говорение на иных языках. Но для того, чтобы повиноваться друг другу в страхе Божьем, для этого нужно действие Святого Духа. Это практическое действие, друзья. Это когда мы подчиняем себя Духу Святому. Посмотрите, вы открыли Ефесянам 5 глава, 21 стих, «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Так вот, с 22 стиха 5 главы и по 6, по 9 стих 6 главы апостол Павел объясняет вот этот маленький стих 21. 21 стих говорит: «повинуясь друг другу в страхе Божьем». И дальше апостол приводит примеры этого повиновения. Посмотрите, «жены, повинуйтесь мужьям своим». 22 стих, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». Он объясняет весь этот спектр, почему это так важно. Посмотрите, 6 глава, 1 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям». 4 стих, 6 глава. «И вы, отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». 5 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим». Дальше, 9 стих. «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость» и так далее. То есть речь идет о всем спектре общества человеческого. Если вы исполнены Святым Духом, Если вы исполняетесь Святым Духом, исполнение Святого Духа должно преобразовать вашу жизнь. Оно должно преобразовать ваши отношения. Оно должно преобразовать. Это не какой-то момент, который произошел сейчас, вот я затрепетал. Вот сейчас меня эмоции прошибли, вот сейчас меня коснулось. Абсолютно нет. Это то, что меняет мое отношение, мою позицию к жизни. Вот почему это так обширно, так глубоко и так действенно. Мы благодарим Бога за то, что Он таким уникальным образом устроил жизнь. Если бы Он просто призвал нас к каким-то высоким моральным идеалам и поместил нас в этом мире, в этой жизни, и сказал бы, пожалуйста, стремитесь достичь вот этого уровня. Постройте общество, которое отражало бы мои качества, мои принципы. Никто из нас не способен был бы даже на малейшую часть приблизиться к этому. Бог так устроил. Он сам сошел на землю. Он сам сошел в виде Святого Духа, который наполняет сознание людей, который возрождает людей, который делает их способными жить. И не просто жить, но жить в процессе освящения, жить, принося плоды Божьи, плоды Святого Духа, жить, подчиняясь Ему, жить, исполняясь Святым Духом. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня вот в этом изучении действия Святого Духа прежде всего увидел свое положение, вот где мы в нашем видении, в нашем понимании действия Святого Духа, где мы еще не можем ясно это представить в своей жизни, ясно видеть его эффект, ясно понимать свою роль. Как это касается нас? Здесь написано «исполняйтесь Духом». То есть речь идет о повелении, которое нас касается. И каждый из нас должен иметь ясное представление, как я его выполняю. Что я делаю для того, чтобы это повеление выполнялось? Раз это повеление, сказанное верующим людям, которые способны это делать, значит, это то, что мы должны делать. Это повеление требует серьезного отношения, требует подчинения. Дорогие друзья, вот в вашей жизни, вот в той сфере, где вы находитесь, я знаю, что у вас ваши собственные трудности. У вас ваши битвы, которые вы сегодня ведете. У вас ваши какие-то переживания. У каждого уникальные. У каждого свои. И вот Бог, обращаясь к вам конкретно, в ваших обстоятельствах, Он говорит, исполняйтесь Духом. Подчините себя, научите жить так, чтобы вы видели то, что происходит вокруг с точки зрения Бога, с точки зрения Духа Святого. Научитесь жить так, чтобы вы могли подчиняться Ему в ваших практических действиях, чтобы вы могли прославлять Его, благодарить Его и подчиняться, повиноваться друг другу в страхе Божьем. Это одна из тем, о которых мы будем говорить в ближайшее время, наверное, через воскресенье. Я планировал говорить об этом в это воскресенье, но, по всей видимости, с этими событиями, которые происходят в мире, мы остановимся на другой, более актуальной, может быть, сегодня теме во время воскресного богослужения. Итак, мы говорили о 7 разных действиях Святого Духа. Еще 2 действия Святого Духа, которые мы встречаем в Священном Писании, которые характеризуют не столько отношение Святого Духа к церкви, сколько отношение Святого Духа к миру вообще. Посмотрите, перед тем, когда Иисус Христос оставил землю, Он обращался к Своим ученикам со следующими словами. Иоанна 16 глава, 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, и о суде же, что князь мира сего осужден». То есть, посмотрите, у Духа Святого есть еще одна работа. Эта работа заключается в том, что он обличает мир, людей, которые не знают Бога, людей, которые не хотят принимать Иисуса Христа. Людей, которые живут своевольно. И вот каждому из этих людей написано, что у Духа Святого есть достаточно свидетельства. Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Вы знаете, что каждый человек, который приходит к Богу, он приходит к Нему только по одной причине, потому что Дух Святой его обличает. И вот это обличение имеет два действия. Одно действие, когда человек, обличаемый Духом Святым, принимает Иисуса Христа, это оправдывающее действие. И второе действие, когда человек, слушая это обличение, зная о том, что это обличение есть, отвергает это обличение, и это обличение имеет осуждающее действие. Откройте, пожалуйста, еще один текст, связанный с этим очень тесно. Первая глава послания к римлянам. Первая глава послания к римлянам, где апостол Павел говорит о том же самом действии, несколько другими словами, с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть в мире достаточно Божьего откровения для того, чтобы обличать его. Эта функция, то же самое, духовная функция, это функция Святого Духа. Это функция, с которой люди, пребывающие в нечестии, спорят. Посмотрите, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». То есть это самый тяжелый грех, которым люди грешат, это грех неверия, когда они отказываются от действия Святого Духа. И еще одно действие, девятое действие, это сохранение мира от разрушения. Дело в том, что мир, в котором мы живем, он настолько порочен, в нем так много зла, что если бы не некоторые структуры, которые даны Богом, установлены Богом, если бы не некоторые его личные действия, которые простираются сегодня по отношению к обществу, этот мир давно бы уже уничтожил сам себя. Еще тогда, сегодня мы говорим о том, что много взрывчатки, много бомб, много ядерного оружия. Но еще тогда, вспомните, сколько кровавых войн было, когда люди буквально готовы были уничтожить друг друга. Вспомните, сколько человечество переживало таких ситуаций, где оно стояло на грани катастрофы глобальной, на грани полного вымирания. Поэтому апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам, обращаясь к этим людям и говоря о втором пришествии, о последних событиях, он говорит о том, что Бог удерживает ситуацию от полного разрушения. И один из элементов вот этого действия Божьего как раз и заключается в действии Духа Святого, определенном действии. Давайте почитаем с первого стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от какого духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто наступает уже день Христов. Да не обольстит вас никто никак». Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибели. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Очень много разных мнений существует по поводу того, кто же удерживает теперь. Наиболее вероятно, что речь идет о Духе Святом, который действует через церковь. О церкви сказано, что вы соль земли, вы свет мира. О церкви сказано о том, что церковь оказывает влияние на мир, в котором она живет. Вот это влияние, оно оказывается только по одной причине, потому что Бог Святым Духом наполняет сознание людей, наполняет сердце людей, и Он действует. Он действует сегодня на мир через церковь. Мы знаем, что до Дня Пятидесятницы Дух Святой был на земле, Он действовал. Люди обращались к Богу, люди каялись, люди каким-то образом имели отношение с Богом посредством Духа Святого. Мы знаем, что после взятия церкви то же самое Дух Святой будет действовать. Люди будут каяться во время великой скорби, люди будут каяться. Израиль, во всяком случае, покаяться. Написано, узрят того, которого пронзили. И обратятся к нему, и написано, будут рыдать каждое колено особо, каждое колено отдельно. В книге Захарии написано. Но между днем Пятидесятницы, между днем взятия церкви, было одно качество, одно действие Святого Духа, которое по-особенному действовало на весь мир. Это крещение или погружение в церковь. Погружение в тело Христово. Поэтому здесь речь идет вот об этом действии, об этом особом статусе Святого Духа, когда Он, создавая церковь, действует через церковь на окружающий мир, таким образом, что мир предохранен от окончательного разрушения, от окончательного разложения. Действительно, человечество настолько пропитано злом, люди настолько движимы личным эгоизмом, что если этот эгоизм не контролировать, то его достаточно будет, чтобы человечество буквально уничтожило себя в считанные дни. Вот почему Бог специально хранит нас сегодня. Вот почему Бог специально, продолжая это время благоприятное, дает все необходимое для того, чтобы человечество существовало в каких-то рамках. В воскресенье мы будем говорить об еще одном инструменте, который Бог использует для того, чтобы держать человечество от абсолютного разрушения. Но это несколько другая категория, то, о чем мы вспомним в связи с последними событиями в мире. Итак, действие Святого Духа. Первое действие – возрождение души. Самое важное, самое яркое, которое касается каждого христианина. Второе – это утешение детей Божьих. Опять-таки, это то, в чем каждый из нас нуждается. В наших обстоятельствах у кого-то болезнь, у кого-то недостаток средств, кто-то работу потерял, кто-то чувствует себя неудачником, кто-то не видит будущего, кто-то каким-то образом потерян, растерялся, он в замешательстве. Люди, знающие Бога, приходят ко Христу и находят в Нем утешение. Это делает Дух Святой. Способность понимать Слово Божие, тогда, когда мы подходим к Священному Писанию, мы можем воспринимать его и жить им, и правильно применять его в жизни. Освящение – это наше уподобление Иисусу Христу. Это тогда, когда мы позволяем Духу Святому жить через нас, когда мы позволяем Ему приносить плод, когда мы, любя Его, подчиняем себя Ему, и Он действует в нашей жизни, изменяя наше сознание, наше восприятие того, что происходит вокруг. И мы приносим плоды. Дух Святой в нас, через нас, вместе с нами приносит вот эти плоды, которые непонятны миру. Это способность свидетельствовать. Это когда Дух Святой наполняет наше сердце, и мы говорим о Нем. Мы источаем этот свет из наших глаз, из наших жестов, наши слова, наши манеры, наше поведение, наше выражение лица. Это то, что несет на себе отпечаток. Этот человек имеет дело с Богом. Он имеет мир в сердце. У него на лице тихая радость. У него уверенность и удовлетворенность. Это не нервный, не раздраженный, не ропщущий, не недовольный человек, который постоянно брюзжит, который постоянно каким-то образом указывает на недостатки, на проблемы, он постоянно чем-то недоволен. Это абсолютно не такой человек. Человек, который способен свидетельствовать, этот человек говорит, слушайте, у меня есть что-то, чего у вас нет. Я получил в жизни радость и удовлетворенность, в которой вы нуждаетесь. Это человек, который имеет эту способность от Святого Духа свидетельствовать. Крещение в тело Христово. Люди, которые пришли к Богу, которые действительно родились свыше, они сразу же соединены со всем остальным телом Христовым. Они вступили в одно родство. Почему? Потому что Дух Святой, тот же самый Святой Дух, который наполняет вас, Он наполняет других детей Божьих. И Он, как сообщающиеся сосуды, соединяет всех одной вот этой атмосферой, атмосферой присутствия Божьего, атмосферой Божьего благоговения, атмосферой поклонения Богу. Это действие Святого Духа, которое происходит в момент обращения к Нему. исполнение Святым Духом. Мы уже говорили о четырех качествах, которые сопутствуют этому. Это назидание друг друга, это прославление Бога, поя и воспевая в сердце, от сердца, когда мы это делаем, когда мы живем, когда мы славим Бога, когда мы думаем о Боге, когда мы видим то, за что мы Его славим, когда мы благодарим Бога всегда за все. И четвертое, когда мы подчиняемся друг другу, когда мы свою жизнь ставим в зависимость друг от друга, когда мы добровольно подчиняем себя, уступая свои права, уступая то, что нам кажется принадлежит нам, уступая это ради наших ближних. И последние два действия, которые касаются всего мира, это обличение мира во грехе, Иоанна 16 глава, и сохранение мира от окончательного разложения. Итак, посмотрите, вот как минимум 9 действий Святого Духа, о которых сказано в Писании, о которых, друзья, нужно говорить, нужно изучать, нужно пребывать в этом. Почему? Потому что это то, что Бог делает сегодня. Бог сегодня присутствует с нами посредством Духа Святого. Поэтому нам вот эти качества, вот эти действия Святого Духа нужно знать хорошо. Нужно проповедовать о них. Нужно молиться, искать, чтобы мы могли это ясно понимать, чтобы мы знали, каким образом это касается нас сегодня, как мы практически это осуществляем в наших конкретных делах и в наших поступках. И я думаю, что это гораздо важнее, чем говорить о тех неверных пониманиях или качествах, или аспектах, так скажем, духовной жизни людей, касающейся Святого Духа. Итак, на следующий раз мы будем говорить, если Господь позволит, будем живы, все будет нормально, будем говорить конкретно о дарах Святого Духа и будем касаться дара иного языка, что это такое, откуда он, этот дар появился, какую роль он играл, какую роль он сегодня играет. Опять-таки, все то, о чем мы будем говорить, мы будем брать Священное Писание и смотреть, что Писание учит по этому вопросу. И потом еще, наверное, один раз мы будем говорить об остальных дарах, о чудотворении, о пророчествах, вот, и о остальных дарах Святого Духа, которые перечислены на страницах Священного Писания. А сейчас мне хотелось бы помолиться. Я хотел бы, чтобы мы, склонив колени, могли вознести к Богу не только то, о чем мы сейчас слышали. Это, конечно, прежде всего важно. Посмотрите на этот список, если вы видите что-то в вашей жизни. Может быть, в вашей жизни вы не способны понимать Слово. Вы недостаточно исполняетесь Духом Святым или подчиняетесь Ему, что вы не можете понимать Его Слово. Вам трудно Его понимать. И причина – вы не подчиняете себя Святому Духу. Вы подчиняете себя каким-то своим чувствам, желаниям, мечтам, может быть, и так далее. Утешения, может быть, вы не имеете. Может быть, кто-то возрождения не имеет сегодня. Сегодня у нас есть время для того, чтобы молиться Богу и просить у Него Его особого действия. Или освящения в вашей жизни нет. Или же вы не можете, не знаете, что такое исполнение Святым Духом. И так далее. Мы сегодня об этом будем молиться. Но я хотел бы еще, чтобы мы могли помолиться об этом волнующемся мире. О народах, которые сегодня в смятении. Молитесь о тех солдатах, которые воюют сейчас. О тех родственниках, их женах и матерях, и детях, которые переживают о них. Молитесь о тех мусульманах, которые живут в тех странах, где воюют. Молитесь о том, чтобы Бог касался сердец этих людей. Чтобы весь вот этот бушующий мир, мы не способны остановить войну, но мы способны молиться об этих людях. И поэтому сегодня это наша с вами ответственность. Мы, христиане, дети Божьи, которые знают силу Божию, мы должны сегодня встать и обратиться к Богу в молитве, чтобы Бог сегодня действовал. Мы не знаем, почему Он это допускает, но мы хотим просить Его о том, чтобы через это действие Бог использовал вот эти обстоятельства, чтобы произвести перемену в сердцах людей. Одних, и других, и третьих, и, может быть, прежде всего, в наших сердцах. Может быть, для того, чтобы мы сегодня немножечко яснее посмотрели на реальность мира, в котором мы сегодня с вами живем. С этими словами мы обратимся к Господу. Аминь.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!